И он стоит, и потом просто ложится. Он так, знаешь, покачался и ложится. Я думаю, блин.
Поэтому я мог сыграть на чувствах людей и тупо просто нон-стоп контент выкладывать. Вот новый Broadhead, вот такой Broadhead. И там буквально две характеристики описания о нем.
Ну,
знаешь, сколько у меня лайков репостов было?
Ты знаешь, сколько таких видео?
Ну, на английском, на русском сколько таких было? Ну, ни одного.
Ну да.
В принципе, я понимаю, что я мог бы вот за те три дня тупо увеличить количество подписчиков просто на таких вот репостах и все такое. Народу это интересно. Я знаю, что вам всем, слушатели и зрители, это интересно. Но, несмотря на то, что я знаю это, я намеренно решил этого не делать. Почему? Потому что я знал, что у меня всего три дня, которые я могу провести с пользой. Стратегически. Я общался, заводил знакомства, контакты, которые в будущем выльются в нечто большее. Сегодня у нас в гостях. Сегодня очередной эпизод подкаста «1% удачи». С вами я, его ведущий, Александр Курашов, и наш соведущий, по совместительству гость, редкий,
тот второй самый, раз здесь.
Тот самый Олег, ну да.
Тот самый Олег.
Тот самый Олег, тебя так зовут все. Мне все время пишут в Инстаграме.
Где там да, тот где самый
тот
Олег?
Тот самый Олег. Говорит, да ну охоть, где же счет? Видел тебе, ты видел эти наклейки на стрелы? Напечатали, типа... Выгонь, пожалуйста. У нас тут собака пришла, хочет
Ласка,
поучаствовать
Ласка,
в этом эпизоде. Иди на место. Давай-давай на место иди. У нас нечего кушать тут. Кофе ты не пьешь. Кыш. Все. Короче, кто-то из твоих фанатов...
Типа она послушалась.
Ласка, ну-ка пошла.
Чтобы все понимали, собака здесь.
Пошла отсюда. Ну, пока на нее не начнешь голос повышать, она все улеглась. Кто-то из твоих фанатов напечатал наклейку на стрелы. Там твоя фотография на три стенде. И типа... Олег уже на стенде, или что-то такое. Олег уже на стенде. Ну, вот, кстати, классно получилось. Так что видите, там где-то вот сейчас вот в России, возможно, кто-то стреляет, тренируется с наклейкой, с твоим лицом.
Тот самый Олег.
Тот самый Олег, да. Вот она, слава. Ладно, хватит разглагольствовать. Сегодня мы поговорим, у нас сегодня две темы, как минимум две темы таких основных к обсуждению. Первая тема — это, не знаю, в каком порядке, но сначала скажу просто. Первая тема — это недавняя... Моя поездка на АТА-шоу, это всемирная лучная выставка. И в тот день, когда я возвращался с этой выставки, в последний ее день, или на следующий день, ну, короче, когда я возвращался за рулем, мне Олег позвонил, и, точнее, смс-ку прислал, и говорит, два выстрела, два оленя. Вот дальше была беседа наша с ним, диалог, и в ходе которой выяснилось, что Олегу удалось добыть двух оленей двумя выстрелами. Так что планка...
Снайперски.
Планка поставлена. Следующий шаг будет два оленя одним выстрелом. Как думаешь, вообще такое возможно? Ну, я имею в виду лук.
Со свиньями возможно.
Почему со свиньями возможно? Они же быстрее все время шевелят, все бегают, там снуют.
А их больше приходит, если кормушки. Можно подгадать.
Ну вот, кстати, ключевое слово сказал – кормушки. Я думаю, что вот если бы мы охотились здесь у кормушек, каких-нибудь солонцов, то вероятность такой трюк совершить была бы больше.
Но.
Как думаешь?
Нам трюки не нужны.
Нам мясо нужно. Мясо. Ну хорошо, значит, на эту тему. Ну так вот, так, в каком порядке мы будем обсуждать-то? Я предлагаю, ты хочешь послушать мои разглагольствования на полчаса, или ты хочешь нам рассказать?
Давай, наверное, начнем с твоих на полчаса, может на час, потом я за 5 минут уложусь, расскажу. Растянулся, выстрелил,
Не-не-не, тут так неинтересно. Ну ладно, хорошо, уговорил. Только ты должен проявлять как бы активное участие, okay. Задавать вопросы. Значит, выставка прошла в этом году в начале января, как она всегда бывает. В этот раз была она в Кентаки, город Луивиль. Я не знаю, почему они выбрали. Ну, тут как бы в каждом городе есть большой выставочный центр. И там постоянно в таких центрах проходит экспо-центр. Ну, типа как вот на ВДНХ в Москве. Вот. Проходят всевозможные ярмарки, выставки, каждые выходные что-нибудь там проходит интересное. Так вот, в этом году, возможно, в Индианаполисе, где обычно проходит АТА-шоу, выставка, в этом году, может, кто-то что-то там забронировал на это время, не знаю, не углублялся в этот вопрос. Но факт остается фактом, перенесли в Кентаки, что, по сути, Луивиль, Кентаки от Индианаполиса, Индиана, штат Индиана, не так далеко, так что, в принципе... Я не думаю, что кто-то там жаловался. Я точно не жаловался. Мне это сократило, по-моему, 2 часа езды. Вот. Было огромное помещение. Там что-то уйма было представлена новой продукцией, ну и не только новой, всякой арчери продукции, луки, арбалеты, стрелы, наконечники и не только. Уйму все вообще, все, что хочешь. Вкратце, в чем смысл вообще этой выставки, как на нее можно попасть? Потому что всем хочется увидеть новинки, прежде чем, ну, раньше, чем все остальные. Но туда, к сожалению или к счастью, не знаю, попасть не так просто. Вот, например, Олег тот самый, если он будет дальше сидеть молчать в гостях у подкаста об охоте 1% удачи, он туда фиг когда попадет. Потому что туда попадают либо продавцы арчери продукции, дистрибьюторы, либо производители непосредственно этой же продукции, либо
медийные лица,
которые активно участвуют в индустрии. То есть ведут Инстаграм.
Ты видел, как я уже немножко
включаюсь? Да, надо отдать должное, прям Олег.
Я лайки ставлю.
Под давлением масс, а согласитесь, давление есть со стороны подписчики, 1% удачи, все время говорят, мы хотим Олега.
Слушай, я тебе скажу так, я недавно проверил, я смотрю, блин, мне оказывается, люди пишут, а я не отвечаю им динамлю.
Кошмар вообще. Ну ты им ответь всем, но они же искренне прям вот, ну
хотят. Знаешь, типа там, я сходил на охоту там еще когда-то в начале сезона, меня там поздравляют, там что-то спрашивают, там, а как, где, откуда, что. А я как-то так, я даже вот, не смотрел и не видел,
вот
и не знал.
Вот это как раз и есть твое призвание, понимаешь, нести свет, как так сказать, ну в общем, знания нести.
Так я сам набираюсь.
Ну, по мере того, как... Ну, я тоже самое так же поступаю. По мере того, как я познаю что-то, я моментально делюсь этим. Притом, мне редко бывает, что то, что сегодня я думаю верно, через там полгода становится не совсем верно. Так или иначе, попасть на выставку могут производители, продавцы или медийные какие-нибудь люди, журналисты, блогеры и тому подобное. Таким образом, собственно, я туда и попадаю. Отчасти потому, что я на русском языке освещаю все это, и больше кроме меня никто на русском языке это не освещает. Но основная моя причина, ну и в общем, кто вспомнит, 3 года назад, когда я первый раз попал на эту выставку, я старался там, ну, посетить там чуть ли не каждый стенд, что просто физически невозможно. Не то, чтобы там поговорить или посмотреть, или сфотографировать, или описать, нет, просто физически пройти все эти стенды, это очень трудно, потому что там огромная территория. Но в первом году я пытался там, весь в мыле был постоянно. В итоге мне не очень понравилось то, как я осветил первый год. Второй год я был немножко попроще, я уже четко знал, кого я буду освещать, но все равно делал упор на освещение. Вот в этом году я поступил иначе, и считаю, что правильно поступил. Я ехал туда не для того, чтобы показать людям новинки, потому что в интернете все эти новинки либо уже есть, либо как раз вот кто-то, другие люди и другие блогеры освещали, чем они занимаются. Нет, я другим занимаюсь. Я ехал туда общаться с влиятельными людьми в индустрии, дабы в будущем, как это сказать-то, и я, и вы все, слушатели, зрители, и ты тоже, Олег, тот самый, могли иметь доступ к уникальному контенту. Ну, я приведу пример. Вот, например, я мог бы вам рассказать про все наконечники, что, в принципе, само по себе глупая затея, потому что мы все знаем, что лучший наконечник – это Iron Will, и смысла рассказывать про другие наконечники я просто не вижу, но тем не менее. Я мог вам просто целый день посвятить рассказы про наконечники. Потом на второй день я бы вам рассказывал там про какие-нибудь стрелы, еще что-нибудь, про мишени. Но эту всю информацию, в принципе, можно в интернете найти. Она там уже есть. Вместо этого я пошел, поговорил с CEO от ассоциации. У нас был очень хороший разговор. Мы обменялись визитками, планов настроили. Договорились встретиться через 2 месяца. Тоже, может, подкаст запишем. Он был больше заинтересован, на самом деле, чтобы я пришел на их подкаст. И рассказал про то, каково это вот смотреть со стороны России, на индустрию арчери в Америке и как бы какие шаги можно предпринять, чтобы индустрия арчери в России разрасталась и когда-нибудь достигла хотя бы некой части того, что она себя представляет здесь в Америке. Короче, то есть такого рода связи и контакты я хотел заиметь как результат вот этой вот выставки. И мне удалось пообщаться с представителями Этих других организаций пока что не буду озвучивать их, но некоторые вы их знаете, даже находясь в России, вы наверняка слышали, может, краем уха. Они были представлены на этой, на этой выставке, как бы защищая свои интересы, интересы лучников, в частности, охотников с луком. Так что мне удалось засветиться, мне удалось пообщаться. Я крайне доволен выставкой, крайне доволен всеми новыми перспективами, которые у меня появились. И опять же повторюсь, все эти перспективы, если вы будете продолжать следить за проектом 1% удачи, они отразятся в уникальном, крутейшем, наикрутейшем контенте. И, возможно, не только контенте, но и других движухах. Я просто не знаю, как это по-другому назвать, но в скором времени, уже буквально меньше, чем через... До конца этого месяца начнется... Будет сделано много анонсов и классных... Новых классных всяких мероприятий будет проводиться. Одно из них вот уже две недели как запущено. Это розыгрыш блочного лука Kinetic Heretic, который на сегодняшний день в России, я так понимаю, что можно приобрести только в магазине Ortman. Но все равно, короче, к чему я это все говорю, что, блин, по-моему, нигде вот такой вот классный лук с обвесом, там, ценой в 45 тысяч рублей в России, по-моему, еще никто не разыгрывался. А тут, знаете, пожалуйста, 2 февраля будет розыгрыш проведен, и кто-то станет обладателем этого лука. Притом там пучок стрел доложим до кучи тоже без проблем. То есть вот я о чем говорю. Интересно ли вам слушать про бродхеды один день, когда вы все в интернете можете найти, или потом в подкастах, мы все равно это все рано или поздно осветим, мы постоянно про бродхеды возвращаемся к этой теме. Либо я провел эти дни, вот общаясь с разными людьми, как бы такого рода стратегическое такое было у меня общение. Не ежеминутно рассказать про бродхед. Ты понял, о чем я говорю вообще?
Я понял, что мне следить за твоими передвижениями на АТА было не очень интересно в этом году. Как-то оно было не столь...
Ну, да. Ярко, что ли? Но зато, если как бы вот кто останется, ну, если и продолжит делаешь... следить, то будут просто вообще будут в шоке от того, что ожидает впереди. Потому что будет круто. Нереально круто.
Вот это хорошо.
То есть сейчас заведены связи по всему миру, в Европе. Пообщался с представителями Bowhunterской Федерации, Европейской, European Bowhunters Federation, их федерация это называется. Оттуда я знаю уже, что выльется интересно много чего.
Слушай, вот скажи мне, эти люди, которые CEO и так далее, крупных компаний, с которыми ты встречался, насколько они легки, просты в общении?
Хотел бы кое-что сказать, но не буду. Отвечу на вопрос. Все, с кем я встретился и поговорил, очень дружелюбные, очень открытые люди, идут на контакт, заинтересованы в продвижении индустрии, притом всеми честными методами. То есть они на все готовы идти, лишь бы продвигать. То есть они реально, по ним видно, что они радеют за будущее арчери и охоты с луком. Ну, вот ответить на этот вопрос вообще без проблем. Просто подходишь, представляешься и начинаешь беседу, и буквально в первые две минуты они тоже понимают. У них тоже делов миллион, они понимают, интересно, нужно это им или нет. Так получилось, что мне удалось привлечь, или как завлечь внимание большинства из тех людей, с кем я общался. И у нас были долгие беседы, мы садились, разговаривали.
Это клево, это к чему спросил. Мне кажется, большинство, ну как не большинство, есть определенная категория людей, даже в России, которые хотят, возможно, хотят начать там охотиться, нет, но стрелять из лука, еще что-то, но они даже не знают, с чего начать, где задать вопросы, еще что-то.
Правильно, есть такая проблема.
Блин, ты, Саша, из Вирджинии, приходишь к чуваку, компании.
Ну вот Боннинг возьмем, например. Боннинг. Ларри Гриффит, генеральный этой компании.
Который...
От которой Blazer производит.
Blazer делает и кучу всяких других
все
штук.
Все вообще, чего угодно.
Который, блин, а Blazer клеят на все стрелы. Все да. Прям.
Ну да.
То есть они крутые. И ты с ним спокойно начинаешь разговаривать. И чувак заинтересован, он с тобой поддерживает разговор.
В этом году это уже наша с ним третья встреча. Но даже первую встречу я помню. Это было ровно 3 года назад. И как раз так же все и произошло. Может быть, поспособствовало то, что на 3 года назад они как раз раскручивали свое, как сказать-то, пытались продвинуться на русский рынок активно. У них там была ВКонтакте страничка, все. Ну, в общем, есть некое стечение обстоятельств удачное. Но я к чему это говорю, что, ну, например, сейчас, вот на сегодняшний день, они с Россией завязали вообще отношения, они полностью... Почему? Потому что у них много посылок не дошло, не прошло через таможню, много было чего вернули назад, и кое-что потерялось. То есть они очень расстроились такому положению. И пока что временно отношения с Россией прекратили. Что, конечно, косяк, да, но, блин, таможня добро не дала. Так вот, если бы я сегодня подошел к нему и сказал, типа, я из России, хочу вот как-нибудь с вами там пообщаться и про перспективы поговорить, может быть, он бы сказал нет. Не то, что сказал нет, а, ну, вежливо отказался от общения. Может быть, тогда, 3 года назад, когда он был как раз на пике вот этого позитива в плане развития в Россию, расширения в России, может, тогда он со мной захотел общаться. А потом уже в ходе общения он увидел во мне что-то, что позволило этим отношениям длиться, сколько они длятся. И вот в этот раз я к нему подошел, он узнает меня, узнает, сам руку протягивает, улыбается, просто классный человек.
Ты, наверное, просто самый высокий был.
Ну, может быть, да, помогает то, что я самый высокий. Может, потому что я хожу в кепке с логотипом 1% удачи.
То есть, а он-то сразу знает.
Конечно.
О, 1%, ничего себе, вау!
Тот самый Алекс, где он говорит, тот самый Олег. Я говорю, а он на дереве сидит. То есть, вкратце, вот такая вот выставка. Я знаю, что многие из вас, вот как ты только что сказал, что тебе было неинтересно, многие ожидали больше.
Нет, я не сказал, что мне было неинтересно. Перефразируем, немножко переиграем. Я не получил такого контента, как я получил в прошлом году. Я не знаю, нужен ли он мне был в этом году. То есть, как бы, я реально смотрю сейчас на выставку, а так как просто, ну, прийти, сказать всем здрасте, со всеми поговорить и в надежде на то, что в будущем будет какое-то долгоиграющее сотрудничество.
Ну, обоюдно. Вот так и должно быть. Ну, для меня
выгодная. Вот эта цель.
Смотри, я тоже не дурак, я понимаю. Вот у меня вот Инстаграм есть, там 2500 подписчиков, и каждый день растет. За что я должен отдельно спасибо сказать некоторым друзьям в Инстаграме. В первую очередь хочу выделить Epic Russian Story. Спасибо большое. Я, кстати, вот прям вот ссылку дам прям под этим видео этому человеку, который очень сильно мне помогает, причем советом помогает. Ну, и не только совет, в плане продвижения моего Инстаграм-аккаунта. Короче, начал я что говорить, что я не дурак, я понимаю. Вот у меня цель есть, чтобы у меня было больше подписчиков, потому что я хочу в массы нести такую тему, что охота с луком — это круто. Потому вот я не стесняюсь так говорить, потому что это реально какое-то приключение. Это приключение в квадрате. А про приключение того самого Олега мы услышим вот уже скоро, потому что скоро я сменю тему на его добытых оленей. Так вот, это приключение в квадрате. Я хочу это донести. Чем больше у меня будет подписчиков, тем больше людей узнают об этом. Теперь смотри, я приезжаю на выставку, у меня есть доступ к уникальному контенту. Ну, или многие думают, что уникальный, по факту он, большая часть этого всего уже была анонсирована, и можно было в интернете уже найти. Ну, пофигу, давай. Ну, многие все равно думают, что это выставка новинок. Поэтому я мог сыграть на чувствах людей и тупо просто нон-стоп-контент выкладывать. Вот новый Broadhead, вот такой Broadhead. И там буквально 2 характеристики, описания о нем.
Ну,
знаешь, сколько у меня лайков-репостов было?
Ты знаешь, сколько таких видео?
Ну, на английском, на русском сколько таких было? Ну, ни одного.
Ну, да.
В принципе, я понимаю, что я мог бы вот за те 3 дня тупо увеличить количество подписчиков просто на таких вот репостах и все такое. Народу это интересно. Я знаю, что вам всем, слушатели и зрители, это интересно. Но, несмотря на то, что я знаю это, я намеренно решил этого не делать. Почему? Потому что я знал, что у меня всего 3 дня, которые я могу провести с пользой. Стратегически. Я общался, заводил знакомства, контакты, которые в будущем выльются в нечто большее. Не просто один раз в году вам рассказали про все Broadhead'ы, какие есть на рынке, а гораздо больше. О чем я пока не могу говорить, но уже вот прям буквально через пару недель начнется.
Запахло жареным.
Все будет очень жарко. Еще зима не успеет кончиться, а уже будет очень жарко. Короче, самое главное, с женой я уже все согласовал. Она дала добро. Будет много новых приключений, путешествий. Будет интересно. Все, меняем тему. В общем, с выставкой завершаем или что-нибудь еще рассказать? Давай, ну давай.
Скажи мне, что вообще вот я увидел в этой выставке, как-то мне кажется, или я уже настолько напичкан всей этой информацией о новинках, обо всем происходящем, что мне особо не было интересно не только за тобой, ну, не так. Мне не было столь в диковинку видеть все новинки этого сезона. Либо ничего нового не было представлено, значит, революционного, смотри, выставка... либо просто...
Я с тобой согласен, у меня такие же ощущения были. Выставка эта, ну, я был на трех выставках теперь, но другие люди, которые там были, и вот что там в интернете пишут, все согласны, что это была самая тухлая выставка вообще за всю историю фактически, ну, современную историю. Почему? Потому что одна из основных причин считается официально, что параллельно в тот же выходной параллельно проходила SCI, это Safari Club International, выставка охотничья. Вот. Вторая проблема, то есть... Просто тупо туда много знаменитостей ушло, туда много производителей ушло. Не все могли позволить себе там стенд открыть и там, и там. Вот. Очень много людей туда утянуло. Это раз. Второй момент. Действительно, новинок как таковых не было. Вот сейчас вот я пытаюсь как судорожно вспомнить что-то революционное. Да, там были арбалеты улучшенные, усовершенствованные, там на 10 FPS выше, все такое. Ну, не знаю. Были там очки, помнишь? Это такая тема, что да, фонариком подсвечивается, а теперь очки. То есть даже фонариками надо просто очки надеваешь, тебе правда кровь прям видна, вслед кровавый.
Робокоп.
Ну да,
типа. Киборг-терминатор, хищник. Да, да, хищник, да, да. По-любому.
Ну, ты понимаешь, блин, это все вот. Вот такого было прилично. Было. Ну, это все какая-то, ну, извините, фуфел вообще. То есть, блин, не знаю, как вообще можно. Ну, короче, в плане технологий. Что-то там было где-то так, но я бы не сказал, что было что-то революционное. Так, например, как Garmin Zero, там не было такого прорыва. Просто это вот по факту прорыв.
Ну вот по факту Garmin Zero на данный момент это единственный прорыв, который есть в индустрии за последние сколько лет?
Ну, можно так сказать. Мне лично еще, я хочу туда отнести еще так же этот Nikonовский Monarch 3000, у которого оптическая стабилизация, не цифровая, а вот именно такая, да. С помощью линз там как-то они делают. Дальномер стабилизации. То есть, когда олень выходит и начинается мандраж из-за адреналина, это очень помогает.
Ну, я не думаю, что это надо Bullhunter'у на 20 ярдах, на 50 ярдах.
Ну, я тоже не знаю, надо ли. Поэтому я до сих пор не купил.
Вот где-нибудь, если с винтовкой...
Ну да, вот, кстати, они были. Я подошел к ним на стенд, они тот же Monarch 3000 там апгрейдили, и теперь он там, по сути, то же самое, все только дистанция там увеличилась. Потому что изначально у него дистанция была... Ну, хотя у него изначально была неплохая дистанция, ну, не помню. Не суть. Но фишка в том, что единственное, вот, ну, непосредственно у Nikon в плане дальномеров был прорыв, что они просто дистанцию увеличили. То есть теперь для огнестрельщиков с нарезным, с оптикой, те, кто охотится на огромной дистанции, теперь у них есть...
Вот, такой, чем промерить?
Ну да. Ну, там, понятное дело, когда у тебя огромная дистанция, там даже малейшая там, вибрация все испортить может. Там еще актуальнее становится оптическая стабилизация. Вот. Да никаких новинок особо не было в этот раз. Ну и шут. Да даже если бы было, конечно, я бы рассказал про них, но в целом... Мне понравился у Ситки Фанатик, они апгрейдили. Вот это была самая основная вот эта фишка в этом году. Они сделали рюкзак Фанатик. Добавок к системе. Что на самом деле прикольно. Потому что вот я вот сегодня, буквально сегодня утром сворачивался, когда уже я знал, что ты едешь. Я утреннюю охоту завершал. Я не особо не парился, потому что я 3 дня в этих угодьях провел, ни одного оленя не увидел, ни одного свежего следа не добавилось. И я прям свой рюкзак, этот, который кефаровский, из кордуры, начинаю там застегивать по-быстрому, чтобы побыстрее свалить оттуда. Я прям, ну, громкий рюкзак. Все там шубуршит, молнии громкие, все. Вот. Я думаю, ну да, конечно, Фанатик был прикольный, потому что там ни одной молнии нет, там все как-то хитро сделано, на таких каких-то застежках.
Лямки, хлястики какие-то, да.
Там ничего, ни липучек, ни молнии, и он вообще бесшумный рюкзак. Я думаю, да, но с другой стороны, опять же, я думаю, блин, ну вот что я, вот я когда уселся, я немножко пошубуршал, там что-то все достал, что мне нужно, по карманам там разложил, одел релиз, все. Больше я рюкзак, по сути, не трогаю вообще, ну висит он там.
Сколько он стоит?
Я не знаю, на сколько скидку. Стоит Ситка, Фанатик, рюкзак, не знаю.
Сотки две.
Больше, ты что?
3.
Ну, наверное, да.
Ну, он маленький, наверное, 2.
Ну, как маленький, в него Фанатик влезет, напихается.
Я к тому, что там какой-то фрейм, рамы нету, чтобы что-то там вытягивать.
Да, он не предназначен для того, чтобы.
То есть он просто, грубо говоря, это вещь-мешок из мягкого флиса без замков.
С кучей удобных карманчиков по всем краям. Для дальномера, для штатива, там, для чего угодно. В общем, что еще там, термос, вешалка для лука. То есть, в принципе, нет, тем прикольно. Я не буду себе покупать, очевидно. Я и предыдущие ситковские рюкзаки не покупал, потому что...
А почему, кстати, не покупал?
Потому что я знаю, что Кефар лучше. Ну как, вот смотри, чем он лучше, чем Кефар лучше. Вот я себе взял рюкзак, который, в принципе, не предназначен для того, чтобы мясо выносить в нем, да? Но я могу там за два раза вынести целого оленя на пилоходство. Но также мой рюкзак, у него есть встроенный этот mid-shelf, так называемый. То есть такая полка, которая пристегивается к раме. И этот рюкзак можно пристегивать к раме. Такая же рама, как у тебя, я ее летом куплю к нашей осенней поездке на Вапити. Вот. И этот же рюкзак буду использовать на охоте на более крупного зверя. И в случае добычи я смогу также выносить с помощью вот этой вот полки мясной, которая, по сути, вот рама на спине. Вот здесь рюкзак, а между рамой и рюкзаком пространство, и внизу такая полочка, которая часть моего рюкзака, и она крепится к раме внизу. И туда можно напихивать уже мясо. У тебя, по сути, такая же система, только у тебя рюкзак еще больше. Но у тебя рюкзак отдельно от рамы не используется, правильно?
Ну да.
Ну вот, а у меня можно рюкзак снять, лямки на нем есть, и пошел уже отдельно с рюкзаком. То есть, как бы, и то хорошо. У ситки такого варианта не было. До сих пор нет. По-моему, вообще у ситки, если я не ошибаюсь, нет ни одного рюкзака, где есть mid-shelf, так называемый, полка для мяса. У них подразумевается, что все мясо внутрь класть надо. В мешке.
Да, 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 да.
Так что мне это не хочется делать. Ну, вот так вот. Собственно, не знаю, как мы отошли от темы. Короче, выставка была хорошая в плане результативности моей. В плане новинок я бы не сказал. Поеду ли я в следующем году? Конечно, поеду, потому что это уникальная возможность узнать больше об индустрии, там, познакомиться с людьми, набраться опыта и, самое главное, набраться энтузиазма. То есть туда приезжаешь, ты встречаешься с людьми, которые вообще просто нереально мотивированы и добились очень многого. И продолжают работать в том же направлении, с каждым годом удваивая результаты. Это просто нереально. Вот. Один Кэмерон Хейнс что стоит. Притом, ну, тоже классный чувак. Пообщались с ним. Он попросил кепку подписать. Кое-кому она достанется из подписчиков. Он посмотрел, говорит, а что здесь написано? Я говорю, ну это 1% удачи. Он такой, это как? Ну да, я ему говорю, ну типа, я ему начал только говорить, типа, вот успех на охоте, 99% зависит от подготовки. Он такой на меня посмотрел, прям перестал подписывать, такой на глаза прямо, блин, говорит, классная тема, молодец. Я говорю, ну, в смысле, чудо. Будет потом вырезать. Ну, короче, вообще просто, он даже не дослушал фразу, он понял. Но я как бы понимаю, что он понял, потому что он прекрасно понимает, что успех на охоте зависит от подготовки, а не от удачи.
Это да.
Вот, уж кто-кто, он точно понимает. Короче, в общем...
Фу, какой кофеёк у тебя, у меня аж
было захребник. Я свой вообще два глотка. Фу. Так что так вот, в общем, вывеска, я считаю, вывеска. Выставка была успешная. Все. У тебя нет никаких вопросов? Что еще мы должны по поводу выставки поговорить? Есть что-нибудь?
Да нет, все хорошо ты рассказал, все классно подытожил, все в принципе понятно. Да. Выставка это для работников.
Для того и для другого. Ну то есть можно, кто-то занимается тем, что они сделают обзоры. У меня нет на канале ни одного как такового обзора просто. У меня есть там пару коротких роликов, где я показываю, как я использую ту или иную систему. Да, но это чисто я делаю, потому что мне люди вопросы задают постоянно, типа, а что за седло такое? А как оно выглядит, а как его использовать, сколько весит. То есть я рассказал, больше ответил на вопрос, не то что обзор. А как таковых обзоров у меня никогда не было и нет. Может быть, когда-нибудь будут.
Так,
говорят.
Ты смотри на одну секундочку. Я сейчас
давай.
Оставлю буквально.
Пока тот самый Олег пошел пописать, я вам сейчас еще что-нибудь расскажу интересное. А помимо этой выставки, которая, вот я говорю, прошла в городе Луивилл, Кентаки, кто на карту смотрел, знает, что штат Теннесси от Кентаки буквально рукой подать, там 3 часа езды на юг, и вот уже Нэшвилл, Теннесси. А Нэшвилл, Теннесси, точнее его окрестности, это там, где я всегда стреляю карпов. Еще когда я начинал с рекурсивным луком, потом блочный лук себе приобрел. Там есть места, там есть реки, которые я знаю, где летом всегда прям карп... Там вода прозрачная, это форельная река вообще изначально. То есть там очень
результативно.
Форель там ого-го.
Дикая. Тоже.
Хорош запускается. Ну, как бы, может, там и есть какая-то дикая дичь. Ну, короче, нет, запускается. Форель туда. Ну, неважно. В общем, я туда не за форелью хожу, хотя ловил. Решил я съездить после сразу выставки. Я поехал на выставку, я положил на заднее сиденье свой лук для боуфишинга. Я все так распланировал, думаю, там на выставке 3-4 дня, и потом на денек туда съезжу. В итоге река была просто вышедшая из берегов. У нас здесь такое ощущение, что в этом году, блин, дождь вообще не переставал. Вот. Там такая же история. И река была вышедшая из берегов, бурная. Никаких карпов я там не увидел. Ну, впрочем, я думаю, что зимой, когда холодно, они, собственно, и не поднимаются на поверхность. Не знаю, может, я ошибаюсь. Но так или иначе, в общем, ни одного карпа я там не увидел. Так что вернулся ни с чем. Вернулся, первым делом начал активно охотиться. Вот 3 дня я провел в угодьях. Не видел ни одного оленя, вообще ни одного. У нас сейчас снегом все завалило, может, это как-то связано. Были цепочки следов в первый день, когда я пошел. Я был весь такой полон надежд. А чтобы так вы поняли, напомню, что я говорил, что когда я возвращался с выставки, Олег написал, что он добыл 2 оленей. Это как раз тот день снег пошел у нас. До этого снега не было. Я вернулся, там день кое-какие-то свои дела поделал и тоже начал активно охотиться. Первый день, как я вышел, я видел кучу следов. 3 дня спустя, вот сегодня третий день был, ни одного оленя, ни одного нового следа. Вот реально просто ни одной... Вот сколько я вот шел, и там 5 раз там мою тропинку пересекали оленей следы, так их 5 осталось тропинок, и они ни шире не стали, ничего. То есть нет там оленей, никто не двигался. Не понимаю, почему. Как-то это должно быть связано со снегом просто. Иначе я не знаю, как объяснить. Однако Олегу вот удалось добыть 2 аж оленей, но сделал он это в первый день, когда снег ток-ток пошел. Ну, давайте передадим микрофон Олегу. Расскажи нам, как это было. Где это было? Расскажи сначала.
В пригороде. Совсем недалеко от дома, буквально там в получаса езды.
Ну, типа в одном из парков.
В одном из парков, да.
А у вас долго еще там эти темы будет? Когда сезон закроется
в парках? А вот я, короче, активно охочусь в парках до конца февраля.
Это 2 недели. Это уже меньше. Ну да.
Нет, февраля, сейчас январь.
А, да? А, блин, я перепутал немножко.
То есть только тут еще время полно. 1.5 месяца.
Ну, это
хорошо. А потом я сразу же буду с тобой дружить. И к тебе ездить в гости.
Мы будем подкаст чаще записывать.
Мы будем каждый там... Очень часто записывать подкасты. Будем там...
Все... Я прям очень рад. Немножко расстроен, что там сезон до февраля, а не до января. Ну, что ж поделать. Я думаю, что сейчас все слушатели со мной согласятся. Вот.
Да.
Окей, значит, у вас так нормальный сезон, долгий тоже.
Да, с сентября до февраля.
Это связано с тем, что оленей там очень много, охотников очень мало?
Да, это связано с тем, что у нас вообще в принципе в Северной Вирджинии оленей так много, а охотников так мало, что их дофига. Ну как, опять же, такой скользкий момент. Оленей много, а добыть не получается.
Ну, это ты объяснишь сейчас нам всем, после того, как он 2 оленей за 5 минут добыл. Добыть у него не получилось.
Может, за 3.
Даже за 3. Ну, давай, рассказывай, как у тебя не получилось добыть.
Да, на камеру всегда легко рассказывать, когда ты молодец, когда ты герой, когда у тебя все получилось, когда там, пацаны, вот пришел, повесил стенд, час посидел, там только немножко остыл, одел куртку, смотрю, хоп, олени пришли. Одного, второго выстрелил.
Ну, разве не так все было?
Да, только до этого еще 30 раз и 3 раза я ходил просто так. Посидеть, посмотреть, шугануть. Они пришли, не подошли, они прошли далеко, они прошли еще что-нибудь. Вот.
Ну, интересно. То есть, ты считаешь, что тебе прям реально повезло в этот раз? Потому что, судя по всему...
Нет, не повезло. Я...
Ты четко шел к своей цели, наконец-то пришел.
Да нет, ну как бы я охочусь не в хорошую погоду, не в правильный ветер, не в... когда на улице плюс 15 или гон, либо еще что-то. Я охочусь тогда, когда я могу.
Ну понятно.
Мне когда пофиг. Дождь, снег, жара, холод. Ветер был такой, что я три раза в этом году чуть пораньше заканчивал охоту, потому что было очково, что вот сейчас дерево повалит. Ну, то есть такой ветер дует, что ну прям немножко сыкотно.
Да, был у меня пару раз такой тоже.
Вот. И в принципе я добывал в такой ветер один раз. Добыл. Угу. Мог посидеть дольше, наверняка бы еще что-то пришло. Как раз был гон, но страшно стало.
Ну, конечно.
Вот. То есть там, всегда хочется прийти домой, потому что оленей много. Еще и не только олени есть, другие звери. Всех надо добыть, ну не всех, но много часто ездить. Поэтому безопасность превыше всего. А так часто ходил, у меня не получается на целый день, как у тебя, что там засел. И... То есть у меня там буквально там, 3-4 часа, либо с утра до работы, либо после работы.
Но у тебя чаще в этом году по вечерам получалось,
да,
правильно? В итоге расскажи нам про этот день, потому что, может, что-нибудь мы из этого вынесем интересно.
Есть, значит, получается, тот парк, где можно охотиться, дорогой разделен от какой-то частной земли, где охотиться нельзя.
Угу. Ну там тоже.
И там прям точь-в-точь как парк, только тропинок нету. И бурьян, прям кобзда просто. Обычно паркуешь машину на дороге, там чуть-чуть съезжаешь на сторону парка, собрался и побежал.
На ту сторону, где можно охотиться.
На ту сторону, где можно, да, куда-нибудь. Я встречал пару охотников, кто охотится в парке, я как бы там с ними пообщался, посмотрел. Никто особо далеко от машины идти не хочет, потому что интересно. Если добудешь, то потом вытягивать. Если не добудешь, то просто впадлу ноги бить.
Ну да.
У меня такой проблемы нету. Я всегда захожу как бы максимально далеко. Ну как максимально? Я иду в то место, которое мне нравится.
И сколько у тебя за спиной нож весит? Ты не взвешивал свой рюкзак с
рестендом? Не взвешивал, не знаю. Вот хотел у тебя взвесить, но...
Блин. Ну я сейчас возьму безменную взвесим и фотографию выложу. У тебя сейчас все там навьючено вместе, все правильно в машине? Да. Или мы можем, когда приедем сейчас в Угодье...
Мы
сейчас загрузим на плечи все это дело и взвесим. Точнее, сначала взвесим, потом загрузим. Ладно, короче, ты говоришь, что ты, в принципе, со своей мобильной системой можешь уйти подальше. Без проблем, без ущерба своему здоровью.
Абсолютно.
В двух словах пробегись. Значит, рюкзак у тебя с рамой, тоже кефару.
Рюкзак с рамой.
Ты в него кладешь верхний слой.
В него я кладу верхний слой. Я захожу в лес в термобелье и какой-нибудь тонкой кофте. Если капец какой ветер там пронизывающий, то я еще одеваю тонкую жилетку.
Слушай, термобелье на ногах тоже трико у тебя? Ты никакие штаны не одеваешь?
Я одеваю трико под штанники и... тонкие охотничьи штаны.
Ну окей, ну я так же делаю. Иногда я просто одеваю карго штаны такие с
кармана. Ну да, просто да, обычные. Да. То есть как бы там это вообще пофиг. Главное, чтобы они там соляры не воняли.
Ну конечно.
И все. А так заходишь, что я беру с собой? Стенд. Сейчас я использую 5 палок, использовал 4.
Я докупил. Какую высоту ты поднимаешь? Проверял дальномером?
Наверное, 20.
Футов?
Да.
Должно быть больше.
Может больше. Я не знаю.
Ну, короче, сегодня проверим, тоже интересно, сколько ты понимаешь. Потому что сегодня, я вот сегодня утром проверил, 8 ярдов, это 6 с небольшим метров я забрался.
Ну, короче, я поднимаюсь так, что мне достаточно. Раньше я, как бы, я люблю сидеть чуть повыше, потому что мне кажется, что у меня чуть хуже видно.
Ну, да.
Я добавил еще одну ступеньку, у меня сейчас между двумя между ступеньками не такое большое расстояние, то есть мне не нужно комфортно там раскорячиваться. Да. Я, когда повесил стенд, то я со ступеньки ступаю вниз, а не как раньше.
Молодец.
Задираешь ногу, короче, там на колено как-то перебрался.
Ну, Это считается, кстати, пока ты сказал, считается, что гораздо безопаснее со ступеньки вниз на тристенд наступать. То есть вешать тристенд чуть пониже, чем верхняя ступенька. Почему? Потому что большинство тристендов не предназначены для того, чтобы
боковая
давление,
нагрузка.
Да, боковую нагрузку.
Вот.
Да. Собственно, поэтому я рекомендую всем, когда кто-то ко мне приходит охотиться первый раз, я всегда говорю, когда наступаешь на тристенд, становись в центр, ногу ставь сначала прямо в центр тристенда. И, желательно поближе к дереву, чтобы не было вот этой лишней боковой нагрузки, потому что тристен, пока на него не станешь, он точнее, когда становишься первый раз, он еще может немножко осесть, и тем самым прям хорошо схватиться. Но даже когда он хорошо схватился, все равно боковой нагрузки он не выдерживает. В то время как моя платформа, почему я начал эту тему развивать, я сейчас перешел на седло с платформой, эта платформа, она создана для того, чтобы выдерживать как стандартную, так и боковые нагрузки вообще без проблем. И она это делает феноменально. Там даже вот по периметру вот этой платформы с трех сторон зубчики такие, чтобы можно было ногу ставить. И вот, допустим, здесь вот дерево, платформа, можно ногу ставить так, можно сбоку, можно с другого боку. И она ни на миллиметр не сдвигается. И это офигенно круто.
Ох, что-то мне кажется, что надо мне очень срочно такая платформа.
Ну да, классно. Но мы про это отдельно потом поговорим. Может, я не знаю, сейчас мы еще порешаем. У меня там уже тристен стоит в этих угодьях, куда мы поедем. Я, наверное, просто не буду париться, я просто на тот тристен залезу. Ну и была мысль показать тебе, как это седло работает, потому что классная тема. Мне вот сейчас, ладно, все.
Ну вот в феврале покажешь.
Ну да, в марте. Ну да. Ладно, значит, смотри, у тебя рюкзак с рамой, в нем верхний слой.
Там дофига всего. Ну да. Короче, я просто беру туда, накидываю прям.
Все, что хочешь, да.
Причем я абсолютно не гружусь весом.
Ну да. Ну как?
Ну как, да, определенно. Я не думаю.
Ну ты не берешь там 6 ножей и 2 термоса.
Ну да, ну я... Как бы там, знаешь, закинуть бутылочку воды или не закинуть.
Ну,
да,
конечно.
Грузишь, да. Там воды, там, ну, яблоко, да. Еще взял похрустеть, да, да, да. В стенде, там еще что-то, как бы вообще без проблем.
Ну да, согласен. Ладно, тристен непосредственно твой, Lone Wolf, который весит тоже довольно, ну, по-моему, один из самых легких тристендов,
да.
На рынке.
Я не знаю, сколько он весит.
Если не самый легкий. Он как у тебя вставляется? Между сверху на рюкзак или... Между рамой и рюкзаком?
Не, у меня снаружи рюкзака...
К раме приделан. То есть
не к раме, к внешней стороне
рюкзака.
Рюкзака.
То есть у тебя рама, сумка и тристенд висит на сумке?
Да.
И ничего не рвется?
Там есть специальный стрэп, которыми можно там мясо пристегнуть или еще что-нибудь.
То есть у тебя
что-нибудь.
Рюкзак просто нереально такого крутого качества, что он просто неубиваемый, ты хочешь сказать? Потому что есть следующий вопрос, палки у тебя к чему привязаны? Ну,
палки к стенду.
То есть у тебя я рама...
Я настолько сильно затягиваю стрэпы, что у меня...
Ремни,
что у меня палки не болтаются, не шумят, рюкзак... Все настолько хорошо...
Да. Компактно очень, да.
Сжато, что болтается. В принципе ничего не болтается.
И при всем этом у тебя сам тристенд и палки, ну, лестницы приставные, они держатся на сумке. А сумка, в свою очередь, держится на раме.
Да.
Ну, это надо отдать должное этой сумке. Какая-то она тебе неубиваемая. У тебя не кефару случаем? Да, да. Ну, короче, все понятно, значит. Мы сегодня, надо не забыть, без мен взвесим, будет интересно. И ты заходишь подальше, поднимаешься и охотишься. Вот ты в тот день так и сделал.
Нет, в тот день я сделал абсолютно вообще не так.
Ну-ка, как ты сделал?
Я до этого я приглядел одно местечко, оно мне показалось довольно-таки перспективным, оно было прямо около дороги.
Угу.
Я рассчитывал на то, что олени перейдут через дорогу, через проезжую часть, там такая дорога в одну сторону.
Угу.
Асфальтировано, все. Я думал, что они перейдут из частной земли на территорию парка. И там так мелко посаженные деревья, соответственно, прострел хороший, и, скорее всего, они там будут тусоваться ночью. Я отсидел один вечер там, я не увидел оленей там, где я их ожидал, но я увидел их буквально в 150-100 метрах в сторону.
Они вышли оттуда,
как они, ты ожидал. Они практически все произошло так, как я ожидал, только в 100 метрах от меня.
Угу.
На следующий раз я приехал туда, я запарковал машину не там, где первый раз у дороги. Я объехал парк с другой стороны, пришел на это же место, откуда они выходили уже, поставил стенд, был отличный ветер, никто не пришел. Значит, в тот счастливый день, когда... Не счастливый, в тот удачный день, в тот день, в очередной день. Просто в очередной день, когда я пошел на охоту. Я запарковал машину на дороге, и я увидел, как олени уже начали, это было, может, 2 часа дня.
Угу.
Олени уже были на ногах, они сгруппировались и ходили вдоль проезжей части. Ветер был абсолютно не туда, куда надо. Ветер был им в лицо.
От тебя?
От меня. Ну, то есть, как бы, мой запах сносило на них. Но меня спасало то, что как раз дорога, а от дороги там солярой пахнет, бензином, ну, да, машины выхлопом ездят туда-сюда. То есть, как бы, они там меня бы по-любому не учуяли. И потом я сидел очень близко к дому. От дома тоже постоянно какой-то запах шел. То есть, как бы, мне кажется, там настолько смешались все. Как раз сосед вышел с собакой, погулял, собака пописала, покакала. Сосед, наверное, покурил, может, не покурил, я не знаю. В общем, там такой микс всех запахов.
Ну, пукнул наверняка прям.
И я ему там тоже поднадал.
Ну да.
Я увидел оленя, я сначала хотел пойти немножко в другое место, потом смотрю, они там, думаю, а, была не была, чего тут, они есть, они, скорее всего, перейдут. Погодные условия были схожие, тогда я их видел, тоже был немножко снежок, они раньше поднялись на ноги. Сейчас то же самое, я повесил стенд, оделся, сижу, жду, смотрю, краем глаза видно, как они где-то там вот так и ходят вдоль дороги, потом их что-то спугнуло, они убежали в одну сторону, потом что-то спугнуло с другой стороны, они убежали в другую. То есть, знаешь, такое движуха постоянная.
Ну да, прикольно.
И я за этим всем наблюдаю через дорогу там. Потом я смотрю, машины ездят, 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 ездят. Вижу, как олени двигаются в сторону дороги ближе-ближе к проезжей части. Машины останавливаются. Это так эпично, это просто капец.
Ну-ка.
Машины останавливаются, пропускают оленей. Оленей... Очень много.
Ну, сколько примерно?
У оленей 10, наверное.
Ну,
да. Много. Дофига.
И машины прям всех пропускают.
Машины пропускают, машины, короче, снег валит. Машины остановились.
Ой, даже красиво.
Олени перебегают. Я как бы их вижу за ветками, но все равно вся эта движуха видна. Причем там очень много сигалеток. Есть самки крупные. Перебегают и прямо где-то... Я промерил, там все выстрелы, в основном были в расстоянии там 20, до 20 метров.
То есть, несмотря на то, что видно все очень далеко,
а по нет, факту там прострел... кусты, не-не-не, вот там, где я охочусь, дальше 30, я едва ли могу придумать.
Но видно, но вот этих оленей, все дороги, так, все ну, видно конечно. Очень далеко. Тем более, сейчас, если снежок на земле лежит, то прям...
Листвы нету, снежок есть, то есть, как бы, ты видишь их там даже через кусты.
Ты,
мелкий,
то есть,
типа,
ты можешь
шиповник.
Видеть на 200 метров, а по факту стрелять максимум 30, то есть повезет.
Да.
Ну окей, ну, чтобы понимать, какая ситуация.
Да-да-да-да-да.
Потому что, как все знают, что любое столкновение стрелы с веточкой может отклонить стрелу, и будет промах. Ну, рассказывай. У нас же познавательный подкаст.
Познавательный. Ну. Олени перебегают дорогу, немножко там повошкались, потом успокоились, пришли в какой-то нормальный ритм свой, что-то жуют с земли, что-то там, какие-то росточки, не росточки, веточки пожевывают, и они как бы все, большинство за кустами.
Как ну, бы то есть выстрел нет?
Нет выстрела. Я смотрю, они проходят, и они...
А запах все по-прежнему в них, им лицо?
Я сидел очень высоко, они были подо мной.
Ага, прям под
тобой. То есть я был, скажем, 20 метров...
Ну, не 20 метров.
Ну, не 20, ну, 20 ярдов.
Да не ярдов, футов.
Футов.
Ну.
То есть сколько это?
7 метров.
7 метров. 7 метров в высоту, а они там 10 метров от меня.
Ну, да.
Как бы там чего-то наверняка надуло, но я не знаю.
Ну, окей.
Они
ну,
абсолютно да. не имели никакого представления, что я там есть. Потом я смотрю, что крупная самка пошла вдоль этих кустов, с другой стороны кустов, и удаляется от меня. И потихонечку
за ней все
идут. Я это думаю,
такое противное ощущение.
Так, думаю, вот как-то сейчас будет так нехорошо.
Ну да.
И потом смотрю, один сигалетка выбегает, прям под выстрел. Я уже все промерил, я знаю где. Как бы я просто знаю, что я стреляю по 20-му пину.
Угу.
Все. Там чуть-чуть ниже.
Плюс-минус, да.
Да, там это вообще не критично. Я делаю выстрел, я этого добываю через позвоночник. Я
прям, рухнул на месте.
Да, он прям... Стрела пролетает, он упал.
Стрела насквозь пролетела?
Стрела пролетает всегда насквозь.
Ну, камон. Нет, ну, позвоночник не всегда.
Да,
ну, не, ну в натуре у тебя стрела пролетела насквозь сквозь позвоночник.
Я еще не разделал его, чтобы сделать фотографию там или посмотреть. Но перебило позвоночник, олень сразу рухнул. Стрела снаружи, олень лежит.
Офигенно. Ты используешь, да, ну-ка расскажи.
Я использую валькирии, трехлезвийные, типа мантеков, только такие удлиненные.
Размах, наверное, чуть поменьше, чем у мантеков.
Размах 1 инч.
Ну, дюйм. Да. Ну, понятно. Но, а вес стрелы?
500, где-то 550 грамм, мне кажется.
550 грамм. 530. И фунтаж?
60 паундов.
Окей, то есть вот, смотрите, получается, что, да, олень молодой.
Но там дальше будет интересней.
Ну-ну. Ну, подожди, но позвоночник, извините. Мой первый олень в этом сезоне, в сентябре еще было дело, я стрельнул из арбалета, там у него усиленное натяжение какое-то адское вообще. Не твои 60 фунтов, там 200 фунтов легко. Попал в позвоночник раскрывашкой, стрела арбалетная тяжелая, но не сверхтяжелая, как, ну не то, что сверх, это просто ну, недостаточно тяжелая, очевидно. Короче, стрела не пробила позвоночник. Он тоже на месте рухнул, но насквозь не пролетело.
Нет, там все пролетело насквозь. Он прям лег. Олени чуть-чуть шуганулись. Они не убежали.
А он дошел сразу? Он не начал волчком крутиться?
Оставим это без комментариев пока.
Окей, потом расскажешь.
Это как бы... В общем, охота то, что было на охоте, то было на охоте.
Ну, слушай, мне просто интересно реакцию других оленей посмотреть.
Короче, вот... В общем, он там лежит,
ну.
Другие олени отбежали буквально там на 5 метров, угу. 10 метров. Разбежались, ну так, как бы их что-то спугнуло, они не поняли абсолютно, что произошло. Этот рухнул и лежит на земле, и потихоньку олени начали к нему подходить.
А, интересно,
почему? В ту же сторону, то есть как бы они начали смещаться.
Прошли как бы, но стали возвращаться.
Да, они смотрят так, типа, о, а... Что это тут у нас такое, там, типа, Сэм, ты чего тут лежишь?
Все, разлегся, пойдем.
Пойдем.
А, кстати, олени так делают. У меня такое тоже бывало, что они, бывает, когда группа движется, не могу точно сейчас сказать, потому что совру, в плане возраста, но я видел такое, по-моему, кстати, работает и старший с младшими, младший с старшими, что бывает такое, что когда стреляешь оленя, все остальные уходят, а потом кто-то один или два оленя, а может, больше группы бывает. У меня бывало, что один или два возвращаются, типа там, типа, пошли, типа, давай, не отставай.
Да-да-да.
И потом все уходят, ну, кроме твоего. То есть ты как раз такое видел?
Именно такое. Они начали к нему подходить. Как бы он в этот момент еще доходит.
Ага.
И я смотрю, откуда ни возьмись, еще один олень подходит ко мне под выстрел.
Ага.
Крупный, прям такой, хороший
ну-ну.
Олень. Я его добываю через лопатку. Он стоял ко мне, лицом ко мне.
Полубоком.
Мордой ко мне, mm-hmm. полубоком. Mm-hmm. То есть я ему попадаю в лопатку, пробиваю насквозь. Он Легкий. Отбегает, блин, 10 метров.
No.
Причем это было... Олени очень быстро передвигаться могут. No, они да, там да. буквально один прыжок, это 5 метров.
Ну no, да.
Три.
Ну, могут.
То есть он так, один прыжок, потом что-то 2-3 шага, останавливается, смотрит по сторонам, а что здесь произошло?
А все остальные в этот момент разбежались от выстрела?
Все остальные удалились в сторону. Они не разбежались, они отошли.
Угу.
И он стоит, и потом просто ложится. Он так, знаешь, покачался.
Угу.
И ложится. Я думаю, блин. А он бежал в сторону к дороге и частной территории.
Да,
я думаю,
да, да. Блин. Я хотел спросить, что будет, если он туда перебежит.
А будет, короче, ты идешь, снимаешь с себя камуфляжные шмотки, идешь к владельцу, чья это земля, стучишь в дверь, говоришь, здрасте, я вот тут сейчас помогаю понизить численность оленей, и тут вот численность оленей на вашей территории лежит. Ну, можно да. мне, пожалуйста, забрать его? Ну, тебе говорят, Богу, либо да, либо это. Нет. Там уже по ситуации. Ну, этот прям...
Ну, короче, 10 шагов, и он прям там лег.
Он просто... Он вообще не понял, что произошло. Mm. Тот, которому попал в позвоночник, он как бы...
Побрыкался немножко.
Побрыкался, да. Там было чуть похуже. А этот вообще никакого представления, что произошло. Вот он шел, что-то случилось, он отбежал и дошел. Причем дошел очень быстро. Я даже не смотрел там никак. если капли крови на земле нету, как бы вот, ну, вот он лежит. Вот.
Ну да. И это при том, что он был крупнее, и все равно через лопатку,
да,
насквозь все пролетело.
Я хочу его разделать, посмотреть. Интересно, как там это все выглядит изнутри.
Ну да.
Но прям мне очень понравилось. Брэдхеда я посмотрел, покрутил, они вращаются классно, как я их новый. Заточил.
Ну, слушай, очень круто. Да, Валькирии, по ходу дела, реально исполняют.
Ну, прикольно, что один дюйм... Ну, как бы есть такое мнение, что зверь, которого добывают с фиксированным наконечником, он меньше убегает.
Ну, с чем это связано?
Он не чувствует такого удара. То есть... Как бы никакого сопротивления нету, через него,
ну да,
пролетела очень стрела. Острый. Его может где-то укололо, может нет. Опять же, я не знаю, насколько у них, ну, сильное чувство,
я так,
боли.
Я так понимаю, что в органах вообще нервных окончаний таких нет, как на поверхности кожи. То есть просто делается разрез на шкуре, на коже. Да, это опять же при условии, что у них болевой порог иной.
Ну, скорее всего, иное. Иначе же они через все эти колючки ходят.
Ну, конечно.
Такие,
да,
чигири, ну его нафиг.
Ну, и потом сквозь органы все это проходит, он даже не замечает этого ничего.
Да. Ну, как бы вот у меня, я прям был поражен, честно. Самое интересное, очень тихо получилось. Угу. Прям один выстрел. Обычно как? Выстрел, все.
Ну, да,
ты уже все, свернулся. У меня... Сейчас на луке кивер я его не снимаю. Я, ага, обычно на одном луке я снимаю, на втором нет. Здесь я не снимаю, то есть как бы я сразу быстренько.
А почему не снимаешь? Чтобы перезаряжаться быстро был? Или еще какая-то причина есть?
Я хочу, я тренируюсь стрелять с кивером, потому что я буду охотиться с подхода.
Все правильно.
Мне нужно. Плюс стрела, чуть что, если нужно перезарядиться под боком. Плюс, блин, а зачем его снимать? Привык, все.
Ну да. Ну вот я почему я на квивал. Вот одна из причин, почему я рад так к своему квивалайзеру этому, что мне не надо теперь париться по поводу того, куда теперь кивер повесить.
Да, вот он еще иногда падает. Ты его, ну, как там норовит... резиночкой какой-то привязал,
да, да, да,
галима.
Да, да. Все время думаешь, блин. Ну, короче, да, это отдельная история.
Вот.
Только можно на практике понять, насколько это может потенциально быть нехорошо. Короче, слушай, ну ты вот говоришь тихо, у тебя вот выстрел тише стал за счет тяжелой стрелы.
Насчет тишины выстрела я не знаю, как бы большинство людей говорит сейчас так, тренд, что вот тяжелая стрела, тихий лук. Я не знаю, олень все равно его слышит.
Конечно, слышит.
Пугает его это меньше или больше? Сложно сказать. Если ты произведешь 150 выстрелов или 100 выстрелов, ты будешь следить реакцию какую-то на видео.
Но если ты не будешь следить за реакцией на видео, потому что ты не записываешь видео, то ты никогда и не поймешь, что
но!
Происходит.
Это нас приводит к следующему моменту. Сейчас мы будем записывать.
Потому что у тебя теперь есть GoPro.
Эгегей!
Отлично. У Олега появилась GoPro, так что теперь он будет, как минимум, просто будет записывать. Там, конечно, не такое крутое качество, там зума нету. Если движуха происходит на 40 шагах, то там трудно что-то разглядеть. Но если вот прям под тобой, как зачастую у нас и бывает, правильно?
Да, всегда так.
Ну, всегда выстрел там 20-25 от силы, скорее меньше. GoPro очень даже поможет в том плане, что хотя бы увидеть, куда попал. И вот, к слову, почему, теперь зная, что ты не записывал на видео, я у тебя спрашиваю, как ты думаешь, почему ты в позвоночник попал? Ты же не целился в позвоночник.
Не целился.
А почему прилетел выше?
Ну, я стреляю... У меня многопиновый прицел.
Ну.
То есть, как бы ты... Когда однопиновый... У меня сейчас три. Я просто два пустил вниз.
Ну, понятно.
К пузырьку и все.
То есть, у тебя 20-30-40?
20-30-40. 40 у меня плавающий. То есть, я там хочу на... Много выкручу, хочу не выкручу. Вот.
Ну, так почему ты в позвоночник-то попал?
Возможно, присел, возможно, рука дрогнула.
Ну, короче, вот теперь у тебя камера будет, теперь будешь знать.
Ну да.
Отлично. Такая, как сколько дней это уже прошло?
Да уже долго.
Ну, нет, 3-4 дня. Нет, я в субботу, ты в субботу их добыл?
В пятницу.
Да ладно, в пятницу? В субботу. Я знаю, что в субботу, потому что я ехал с выставки в субботу вечером. В субботу вечером-то я ехал с выставки.
Может.
Ну, точно тебе говорю. Воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг. Когда ты будешь в морозилку-то убирать?
Завтра.
Как они у тебя лежат? В кулерах, на льду или подвешены?
Сложены в стратегически засекреченном месте. Но они подвешены.
Подвешены. Ну, то есть воздухом обдуваются.
Они обдуваются воздухом ночью, а в течение дня они лежат.
Но, а и что, лед или просто лежат?
Просто лежат на поверхности, которая снаружи обдувается воздухом.
Слушай, ну а сейчас что у нас днем самое теплое? Ноль?
Плюс три.
Плюс три бывает?
Наверное.
Ну, это нормально вообще. Это как в холодильнике плюс пять. С мясом же ничего не происходит
мясо,
в холодильнике.
Да, до плюс пяти, по-моему,
хранится. Да вообще без проблем.
Учитывая, что ночью оно подмораживается.
Ну да, то есть по факту можно даже и плюс семь, если на пару часов там днем в самый разгар, там в полдень прогрелся с полдня до двух, до 14 часов, ну до двух дня, прогрелся там чуть повыше, это все не конец света, потому да. что потом опять станет прохладно и все вернется.
Пока он...
На круги свои.
Вау. Пока он там размерзнется с ночи.
Конечно, да.
То есть как бы нормально.
Ну да, но ты... Это первый раз, когда ты так выдерживаешь мясо, да?
На воздухе, да. До этого я резал, складывал в кулер, оно в кулере отлеживалось. Ну, блин, это из-за того, что нету места.
Ну да, но ты думаешь, уже завтра разберешь. Уже.
Завтра однозначно. Вот сегодня мы добудем еще по одному.
Отличный план. Мы можем, кстати, их здесь подвесить, на заднем дворе. О. Всех четырех.
И как раз будет смысл приехать еще
поразделать. Вообще без проблем, да.
У меня с собой три стрелы.
Могу тебе своих отсыпать. У меня 4%. Короче, все мы порешали, все обговорили. Пошли охотиться.
Да, пойдем.
Что-нибудь мы забыли, нет?
Как всегда. 1% удачи.
Да, не забывайте. Как говорит Кэмерон Хейнс, успех на охоте.
Зависит.
От подготовки на 99% и всего лишь на 1%.
От удачи.
От удачи, да. Тот самый Олег тоже так говорит.
Да. Кэмерон Хейнс цитирует меня.
Ну, кстати, ну, не, ну, теперь я всегда могу говорить, что Кэмерон Хейнс так говорит, потому что он прямо вот стоя передо мной так сказал. Ну, правда, на английском своем. Ничего, мы над этим работаем.
И молотком ударил два раза.
По-русски говорит. Да, со своими молотками он, конечно, молоток. Все, чао-какао. Спасибо, что вы с нами.
Бабасы.
Все, пока.